Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, почетный член Российской академии художеств, член Союза художников России, протоиерей Владислав Провоторов.
Добрый вечер, друзья. Добрый вечер.
Отец Владислав, я сегодня хотела предложить такую тему для разговора. Когда-то я была очень дружна с художниками и нонконформистами, и мы часто и помногу обсуждали как раз проблемы, связанные с творчеством, с художественным творчеством в том числе. И как-то один из моих друзей сказал, что для художника всегда существует соавтор. Соавтор – это, как он выразился, восприниматель. То есть человек, который будет смотреть на то, что ты изобразил, и будет каким-то образом по-своему воспринимать. Он не может полностью проникнуть в твои чувства и мысли. У него будут свои чувства и мысли. И когда, если будет такое желание, вы обсудите, насколько они совпадают или не совпадают, то есть произведение начинает жить через этого воспринимателя какой-то своей уже таинственной, отдельной от автора жизни. Но я думаю, что в основном никто спорить с этим не будет. Но восприниматели бывают разные. Бывают просто обыватели, которые зашли в музей или на выставку случайно, и, может быть, даже это для них судьбоносная встреча с искусством, которая что-то перевернет в их сознании. Но бывают восприниматели, которые занимаются творчеством другого направления. Например, когда картину воспринимает писатель. Вот, скажем, в творчестве Федора Михайловича Достоевского очень большую роль играют те картины, которые попадают в сюжет. И от его восприятия не как критика, который пишет эссе на тему того, что он увидел, а как он вставляет это восприятие свое данной картины в свой художественный текст, это полотно приобретает еще какой-то дополнительный смысл, который уже вообще может совершенно иначе восприниматься. То есть человек, который сначала прочитал текст, а потом увидел картину, о которой шла речь, может воспринять это вообще совершенно иначе, именно потому что он увидит это произведение под углом зрения другого произведения художественной прозы. Вот все эти преломления, они влияют на то, как дальше живет то или иное произведение в восприятии множества других людей. Вот эти пути хотелось бы попробовать проследить на примере творчество Федора Михайловича Достоевского. Я не буду очень сильно утруждать наших слушателей. Я всего только несколько картин напомню, о которых, которые очень важны были для сюжета знаковых романов Достоевского. И начать мне хочется с картины «Христос в гробе». Это картина Ганса Гольдбейна-младшего, которая хранится в Базельском музее. Она потрясла в XVIII веке Карамзина, а в XIX веке Достоевского. И оба не могли обойти впечатление от этой картины в своих произведениях. И у Достоевского в романе «Идиот» практически это такой, как сейчас говорят, триггер сюжета, потому что эта картина в тексте романа появляется в критические моменты, когда герои находятся в смертельной опасности. А картина эта производила очень странное впечатление, потому что достаточно реалистичное изображение снятого с креста Спасителя, но это изображение мертвого тела. И в то же время, как некоторые критики отмечают, что это как бы запечатленные первые мгновения, когда начинается воскресение. То есть, по-видимому, мы можем опираться только на репродукции, которые мы видим в интернете. Естественно, они не передают того, что видели Карамзин с Достоевским. Но вот насколько изображение Христа в гробе в принципе воздействует на наше восприятие. Ведь есть плащаница. Это совершенно другое восприятие. Почему художнику могло захотеться изобразить именно этот момент, когда это практически мертвое тело? Зачем потребовалось подтвердить грядущее воскресенье, ведь к автору относились очень скептично в церкви довольно долго. Это помогает или это убивает? Потому что дело в том, что у Достоевского в тексте романа, когда разговаривают князь Мышкин и Рогожин об этой картине, то есть непосредственно свои впечатления о ней. И князь Мышкин говорит, да, от этой картины у иного еще и вера может пропасть. Пропадает и то, неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. То есть вот такого рода искусство, которое через восприятие автора художественного текста ставит вообще под вопрос, а стоит ли на нее смотреть?
Ну, тут как бы у вас два, ну, как мне представляется, два таких вопроса в одном. Ну, во-первых, система взаимодействия автора и адепта, который воспринимает. Это очень сложное пространство. Опять-таки мы, значит, должны четко представить себе, вот, по какому адресу направляется вот этот посыл. Значит, насколько человек готов к тому, чтобы воспринимать то, что художник сделал. Ведь в истории, особенно вот ближе к нам, периодически появляются вещи, которые не сразу воспринимаются. Какое-то проходит время, то есть проходит адаптация к тому, что появилось вдруг в пространстве, где все уже на своих местах. Ну вот, собственно говоря, авангард не в смысле деструктивном разрушении формы и попрания всяких значит, классических принципов, а в смысле какой-то новизны идей, ну, если можно так выразиться, если можно что-то, какую-то новизну там найти. Но, во всяком случае, творческая личность, она всегда, так сказать, находится в поиске и что-то новое приносит. Вот, и вот это вот взаимодействие художника и зрителя, оно, конечно, имеет обратную связь. И как это действует на художника, ну, тут можно с такой с чисто практической стороны подойти, потому что я не философ, и наверняка эта тема очень хорошо разработана в различных философских школах, достаточно тонко опираются там на различные, значит, уже исторические какие-то моменты. Но я бы хотел сказать, что вот это взаимодействие, его можно практически сказать, успех есть, есть успех у художника. И художник, уже вот, получая вот это вот, скажем, внимание, ну, я не буду говорить там, чтобы на руках носили, в этом нет необходимости. Он видит, что его услышали, что кто-то его понял, кто-то его не понял. И он начинает подниматься. Ведь мы прошли все вот этот вот период. То есть, когда творческое пространство у нас было как андерграунд, действительно, подвалы московские. И когда вот этот творческая интеллигенция, в кавычках, начала вылезать из подвалов на Божий свет, выставлять свои работы. И тут, ощутила интерес. Вот этот интерес стал формировать каждого художника, каждую личность. Причем, вот могу свидетельствовать, что в то время я бы мог отличить художника даже не потому, что он делает, а потому, в какой степени он уже прошел вот этот вот период признания. Это отражается даже, в его даже внешнем виде, То есть это необходимо, на самом деле это необходимо, это формирует художника как личность, которая уже, вот тут тонкий момент, который начинает уже вступать, выходить на уровне пророка, пророчествовать. Вот. И здесь вот то, о чем мы говорили, гордыня и, такой баланс, да, и понимание того, что кто таланты тебе дал, какую жилу ты разрабатываешь, откуда, должно, в общем-то, быть сбалансировано. Но, к сожалению, в истории, особенно современной, мы видим полное такое, не у всех, конечно, но такое полное отрицание какого-то, внешнего воздействия, сама такая достаточность, и уже исходя из этого появление вещей, которые могут быть даже уже за гранью такого уважительного отношения к высшему началу, вот так скажем. Вот, это один момент. Второй момент, то, что касается вот этой работа. Это страшная работа. И я, когда первый раз ее увидел, мне было физически неприятно. Но вот смотрите, что ведь вот здесь, с точки зрения ее ценности, ее места в искусстве, в истории, если мы не вспомним о том, что это был период такого, по сути, для нас... Для нас, когда мы смотрим на этот период европейской истории, это протестантизм, это протестанты. Кто это такие? Это люди, которые для нас являются, по сути, во многом поругателями истинной веры Христовой, которые упразднили, по сути, могу перечислить, они упразднили таинства, они, творят сон святых, Божий Матерь, то есть вы ходите в протестантский храм, вы видите белые стены. Также это касается богослужений, церковной иерархии, истории церковной. Я говорю, я не богослов, и, собственно говоря, если говорить о протестантизме, пусть об этом говорит человек более сведущий. Но я бы не игнорировал, я впрямую связываю появление таких вещей. По сути, это вещь бездуховная. Это вещь, это плоть умирающая и уже гниющая. Да он, это страшно. И сам лик Христа, ну, вы меня простите, но это же, ну, это не доп... Господи, прости меня, Господи, но я никогда с этим не соглашусь. Есть еще работа такая же страшная у Монтэнье, «Лежащий Христос». Но он сделан в ракурсе, и все-таки она более ранняя, и это Италия, это там... Католицизм, он, значит, формировал вот отношение ко Христу. Да, там лежит мертвый Христос, но этот Христос воскреснет. А вот что произойдет с этим Христом, который у Брейгеля, не знаю, не знаю. Поэтому Достоевский правильно обращает на это внимание. Другое дело, почему... Опять-таки, ну, на этот вопрос невозможно ответить, надо Федора Михайловича спрашивать, но мы не можем. Почему именно вот это произведение, почему оно его зацепило? Ну, Сикстинская Мадонна, понятно, это шедевр. Почему вот именно? Может быть, своим вот этим уродством, своим, ну, уродством в смысле, ну, как вот понимание, каким образом надо изображать Сына Божьего, вот своим каким-то... крайностью такой. То есть ведь, драма всегда строится на крайностях, да, вот на страдании, на каких-то таких событиях, которые максимально воздействуют на человека. Работа, да, такая, она, ее невозможно, мимо нее пройти невозможно. Вот поэтому, если говорить о мнении, о моем мнении, ну, я бы все-таки не считал ее настолько важной, чтобы придавать ей значение как некого откровения или как некой, такой, некого понимания вот, определенного во времени происшедшего события, то есть положение во гроб, и увидеть в этом воскресающего Христа очень сложно для меня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о влиянии художественного творчества, о влиянии картин на восприятие других творцов, таких как писатель, на примере Достоевского, и упоминание в его знаковых романах знаковых же произведений художественного творчества. В частности, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Она у Достоевского вообще, по-моему, была любимой, и она очень важна в таком позднем и важном для него самого романе, как «Бесы». Она дана как идеал христианский в противовес идеалу содомскому. Это вообще тема его очень занимала на протяжении, по-моему, всей его жизни, или, по крайней мере, второй половины, когда он начал писать вот свои знаменитые произведения. Почему, как вам кажется, именно Сикстинская Мадонна? Ведь он в Европе имел возможность в самых основных музеях видеть колоссальное количество возрожденческих картин, и из них, естественно, самый распространенный сюжет для религиозной живописи эпохи Возрождения – это «Мадонна с младенцем». Почему, как вам кажется, именно Сикстинская Мадонна до такой степени ему была важна как именно как идеал христианский?
Ну, вообще, конечно, вопрос этот надо было бы задать Федору Михайловичу.
Ну, я не могу ему задать вопрос, я очень бы хотела с ним поговорить.
Потому что для меня, вот я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос. Или отвечу так, что меня камнями закидают.
Не смогут.
Не смогут.
Мы на радио.
Да, мы на радио. Ну, вот смотрите, значит, если о Федоре Михайловиче говорить, ну, я говорю, что я не являюсь специалистом по его творчеству. Я, конечно, читал это все в силу своего разумения, понимал в свое время. Вот, но его, скажем, отношение к культуре христианской, да, изобразительной культуре, скажем, для меня, ну, у меня нет представления, почему, значит, не Рублев, почему не, значит, скажем, распятие из Флоренции, Санта-Кроче, вот, почему не Боттичелли. Вот для меня лично Боттичелли, ну, это мое, я имею, наверное, право, я его не то что ставлю выше там или... Но для меня он мне больше дает, больше дает. То есть вот своей, как бы сказать, некой условность, потому что Рафаэль, почему он такой, даже можно сказать, доступный, потому что он достиг такого, ну, высочайшего уровня создавать такое подобие реальности, но оно остается его, значит, именно эта манера Рафаэля, но Боттичелли более условный, и поэтому он более сложный для восприятия. Я не хочу сказать, что Достоевский был настолько примитивный, что он не понимал, не знал Боттичелли, но это право и, собственно говоря, особенности каждого из нас находить то, что созвучно его внутреннему состоянию. И, конечно, это шедевр, конечно, это, наверное, пик такого выражения художника, который обращается к этой теме. Вот. Но, опять-таки, это, скажем, такое уже послевкусие позднего Ренессанса. Все-таки, да, Ренессанс, это Леонардо, это Боттичелли, вот для меня. То есть это, скажем, вот некое такое видение, вот, ну, как весна Боттичелли. Вы знаете, я в Уффици смотрел ее близко. Она очень... Она сделана очень просто. Я бы так сказал. Я ожидал, что я увижу там, знаете, такой вот на уровне миниатюры все. Там все так это быстренько, и потом вот этими золотыми штришками обведено. Ну, естественно, значит, лики прописаны, прорисованы. Вот. Рафаэль, конечно, он в смысле такого работы с формой, с какой-то, так скажем, то, что тот уровень возможностей художника, который существует у человека, то есть он был там, у него достигнут. Это вот лики, которые, значит, так смоделированы, что ну, даже смотришь, не понимаешь, как это сделано. Как это сделано? То есть там сложнейшие послойные живопись, лессировки. Ну, они все этим владели, но Рафаэль был просто на, ну, где-то, ну, превзошел всех, может быть. Вот, так что Федор Михайлович, почему он к этому обратился? Ну, видимо, у него было и личное какое-то, значит, созвучие с этой работой. Ну, как мы знаем, в его жизни же появилась его последняя супруга
Анна Григорьевна,
которая без которой мы бы Достоевского не знали.
Да мы бы не знали бы, как он живопись воспринимает, потому что мы в основном ориентируемся на ее дневники, подробно описывавшие как раз все эти путешествия
европейские. Я так думаю, что в личном плане, ведь это был близкий человек, она была достаточно молода, да, сколько ей, 19 лет, когда она стала сотрудничать с ним, а ему было уже там за 40, по-моему, так, слегка. И вот это могло, вот понимаете, вот как я пытаюсь найти, могло в какой-то степени его притягивать вот этой работе, да, Рафаэля.
Протоиерей Владислав Провотуров, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Владислав Провотуров, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода. И мы говорим о восприятии художественного творчества, в частности, восприятии художественного творчества другими творцами, например, писателями. Ну, я сейчас себе позволю довольно пространную цитату. Дело в том, что это моя любимая цитата. Она у меня с детства любимая, и вот не могу себе отказать в удовольствии. В «Братьях Карамазовых» есть описание картины Крамского «Созерцатель». Мне кажется, что смыслы, которые в этом пассаже Достоевский хотел зафиксировать, они гораздо шире, чем просто впечатление от картины. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель». Изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один одинешенек в глубочайшем уединении, забредший мужичонка. Стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то созерцает. Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он стоял и думал, то, наверное, бы ничего и не припомнил. Но зато, наверное, бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он, наверное, их копит, неприметно и даже не сознавая. Для чего и зачем, конечно, тоже не знает. Может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться и спасаться. А может, и село родное вдруг спалит. А может быть, случится и то, и другое. Созерцатели в народе довольны. Вот такие загадки нам загадывает Марина, Федор Михайлович.
Вы, да, находите такие. Ну, на этот ответ-то есть, конечно. Я сейчас вспомнил, по-моему, тоже Императорское палестинское общество издавало альбомы о наших паломниках. И там, мы немножко идеализируем все это, но там просто мужики, бабы в платках этих, в лаптях, сидят за длинными столами на святой земле. Ведь они пешком шли, даже не пешком, до Одессы они доходили, а потом кораблецом, сюда их подвозили. И то, о чем вы говорите, да, вот созерцатель, который может и дойти до Иерусалима, а может и соседу избу поджечь, да? То есть, это же характер русского народа, мы же люди крайностей таких, у нас все в таком, это же география, как, знаете, я хочу сейчас тоже вспомнить это время недавнее, но для меня было дико, когда приезжали ребята, тогда во Францию ездили, и говорят, а там все частное. Я говорю, как, ты и в поле не можешь выйти? Нет. Там, значит, ты должен спросить разрешение, можешь ли ты пройти. У нас ты выходил
на крыльцо, все вокруг колхозное, все вокруг мое.
Пойду-ка я на север, там 3000, пойду я на юг. То есть вот это же формирует сознание человека. У нас всего много. У нас много, огромный потенциал. Ведь как, так сказать, не выкашивали, но, по сути, вот все выкосили, опять на этом выкошенном поле выросло целое поколение гениальных людей. Там, я не знаю, и Жуковы, и Королёвы, там, не знаю, кого там, Пастернак тот же сам, Цветаева. Ну, это говорит о том, что почва и потенциал русского человека, русской нации, он колоссальный. Мы сейчас, конечно, находимся в такой не... в точке, как бифуркация, да, это что-то такое крутящееся, да, такое умное слово. Вот, но вот эти крайности – это наша особенность, и поэтому вот этот созерцатель, да, это вероятно, но как тоже Федор Михайлович говорил, что русский человек без Христа, без православия – это просто зверь. Да? Так где-то я близко к тебе.
Ну, любой человек без Христа...
Ну, европеец превращается в какого-то трансгендера.
Вот. Да, да. А что это?
Но мы-то не превращаемся, у нас наступает просто озверение такое. Вот мы не можем без Христа жить. Вот, поэтому, ну, как бы, это и хорошо... Но это и надо все-таки этот процесс контролировать. Надо понимать, что даже от себя ты можешь ожидать вещей неожиданных. И я, имея некоторый опыт исповедования, как и каждый священник, могу сказать, что иногда человек приходит, и он в недоумении. Он говорит, батюшка, ну как же так? Откуда во мне это? Ну, понятно, что мы... Значит, достаточно все, ну, тот, кто имеет какой-то уже духовный опыт, должны относиться к себе так критично, понимать, что где-то мыслишки какие-то гнилые там ползают постоянно, можешь там, и, как сказать, не туда совсем заехать. Но бывают действительно такие серьезные какие-то сломы, которые... Значит, по сути, это проявление натуры вот этих крайностей, которые для человека русского становятся неожиданностью. Вот, а мы должны быть к этому готовы.
Да. А вам приходилось встречать или наблюдать, может быть, даже, как восприятие картины переворачивает человека?
Ну, в буквальном смысле нет, конечно. Он может так же тихо стоять, сопеть, смотреть, а потом, значит, в его сознании это как катализатор мощный приведет к тому, что он будет по-другому мыслить, по-другому чувствовать, по-другому, значит, воспринимать то, что происходит. Во всяком случае, вот малая грузинка, она именно вот этот переворот и произвела. Потому что, ну, вот представляете, цензурированное общество. Сейчас опять... Ну, народ не понимает, вы знаете, что такое цензура. Цензура ведь это не просто так, ты, значит, хочешь, не хочешь, тебе говорят, что ты должен делать, что, как ты должен мыслить. И вот если кто не знает, я могу сказать, что период 70-х годов, это период застоя, ну, некоторые из моих друзей... те, которые занимались там, может быть, самиздатом еще. Если кто не знает, самиздат – это то, что публиковалось там, печаталось на машинках, на пленках и читалось потом на кухнях московских-то. Таких ребят отслеживали, и наиболее мягкая мера была – это 101-й километр. То есть тебя выписывали, то есть тебя вызывали... отделение милиции, тебя выписывали на 101-й километр. Вот, это цензура. Поэтому, грузинка, она сыграла вот очень такой, ну, помимо этого был, значит, «Альманах Метрополь», были рок-фестивали, что еще, ну, как-то вот, вот это вот нашествие западной культуры тоже. Кстати, надо отметить, что приходил все-таки лучше, если говорить о фильмах, о музыке, потому что вести все это приходилось с определенным риском, и отбиралось все самое лучшее в небольших количествах. То есть мы в те годы посмотрели лучшие фильмы, слушали лучшие современные группы. Вот. И вот эта вот грузинка пробивала брешь в цензуре. То есть в сознании человека, который был воспитан очень жестко, ну, после этой страшной войны, если кто-то позволял себе усомниться в том, что мы идем не тем путем, до хрущевской слякоти, да, то есть это не обсуждалось, то есть это страна победившего социализма, и все это должно было привести, ну, к такому результату, к светлому будущему. Поэтому, когда вот стали мы пробивать в этом брешь, то сознание, вот то, о чем вы говорили, сознание человека, оно трансформировалось, ну, у всех по-разному. Но самое главное, появилось у людей понимание того, что можно говорить не всем хором одно и то же петь. Можно солировать и даже как-то, сказать, выражать свое мнение. Хотя в то время без вычленить себя из вот этой структуры социальной, государственной, сложно было. То есть ты должен был где-то работать. Ты, да, ты должен был... Ты зависел от государства. Но вот первый шаг был сделан. Так что вот так.
Я вас слушаю и думаю, вот тут есть какой-то парадокс. С одной стороны, вы говорите об этом как о неком явлении, достаточно массовом, ну, в сознании людей. А с другой стороны, восприятие искусства – это вещь очень интимная. И у того же Федора Михайловича Достоевского в «Бесах» есть одна очень ехидная фраза, когда там речь идет о одном из главных героев этого романа, Степане Трофимовиче Верховенском. В самом начале... А лирический герой, то есть, ну, альтер-эго автора, представляя этого героя, рассказывает историю его жизни. И, в частности, там есть такая фраза, что его поэма ходила в списках между двумя любителями и одним студентом. Так что все-таки восприятие искусства – дело такое достаточно камерное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о восприятии художественного творчества, о восприятии живописи, преломленном восприятии художников слова, на примере Федора Достоевского. Как вам кажется, вообще отношение к собственному творчеству может повлиять на его восприятие? Ну вот, смотрите, один из моих друзей той поры говорил так. Он говорил: «Я рисую картинки, и у меня есть круг друзей, которые смотрят эти картинки, и которым они интересны, и которые достаточно серьезны, чтобы сказать другим серьезным людям, что это интересные картинки. Может, это зря прожитая жизнь, а может и нет. Просто сначала ты хочешь стать художником и идешь к этому, и не можешь. Но постепенно раскрепощаешься, и когда ты, наконец, скажешь себе, что ты художник, что ты профессионал, вот тогда начинается наслаждение, которое сильнее любого наркотика».
Как я узнаю нашу подвальную жизнь? Что вы, ну это просто елей. Вот это вот для меня, это, конечно, Я с большим уважением отношусь вот к вашему, значит, знаемому художнику. Но это, понимаете, это вот такой пост, такой поствремя, после действительно жестокой тоталитарной системы, когда места для художника не осталось. Не осталось. Это культуртрегеры, которые имитировали, значит, живописцев, музыкантов. Это... И художник оказался, вот знаете, где-то вот как таракан в подвале, и он не может понять вообще, что... Вот он создал вокруг, другие таракашки пришли, говорит, да, да, смотри, интересно, интересно, да. Это только лишь зарождение того будущего, той будущей роли, которую художник должен был восстановить. Мы еще далеки от этого. Сейчас художник, ну, сейчас ушло все в коммерцию, во-первых. Коммерцию, очень многие талантливые художники работают в дизайне, в архитектуре, вот, в церковном искусстве. Есть просто, это можно даже, ну, я не специалист, но можно было бы, как сказать, какой-то, при каком-то, при возможности тоже обратить внимание на то, что у нас это направление, оно действительно занимает все больше и больше, такое, приобретает большее значение. И, по сути, не помню, говорил я об этом или нет, нам нет равных. В современной Европе, в Штатах нет таких мастеров, которые могли бы в традиции христианской что-то сделать. Ну, далеко не будем ходить, вот, помню, говорил или нет. У нас наши художники, мозаичисты, сделали мозаику, так, наверное, правильно сказать, в небольшой часовне на территории нашего прихода, часовня, посвященная Вифлеемским младенцам. Это профессионалы, их приняли вот в академию тоже недавно. Значит, работа, хотя часовня небольшая, но работа заняла там 2 с лишним года. Но помимо этого, в Белграде построили огромный собор Савы, освящен Сава сербского. Так вот, мозаики там делали наши ребята. Там, конечно, собрали все, весь наш свет. То есть, по уровню профессиональному, потому что это материал очень сложный, ну и потому что помимо материала ты еще должен понимать, как так сказать, в какой стилистике, как это все скомпоновать. Причем, ну, ребята образованные, вообще весь этот коллектив, они избрали вот, значит, самый, наверное, золотой век мозаики, это 12-13 век, Средиземноморье, вот, время, когда норманы пришли, значит, они заняли вот цепочку Мальта, Крит, Кипр, потом Святая Земля, и, значит, они обладали такими немалыми средствами и приглашали самых лучших художников из Греции, из Италии, которые, значит, ну, помимо там собора Святого Марка, потом, значит, на... в Палермо, такие несколько соборов, сейчас я не буду путаться. И вот эту стилистику и пластику, композиции, они, ребята наши, использовали. Поэтому вот что касается церковного искусства, да, оно, значит, постепенно так двигается, надеюсь, так сказать, мы не утратим свое первенство, потому что у нас это востребовано. У нас же продолжают строиться храмы, и настоятели, и владыки все в большей степени понимают, что надо самое лучшее находить. Уж если ты строишь храм, чтобы там были самые лучшие мастера. Мастера эти получают возможность, значит, оценки того, что они делают. Как мы говорили, это их подпитывает, они поднимаются еще на один уровень. Вот, поэтому, а то, что, о чем вы рассказали, это вот действительно с этого начиналось. Ну, сейчас для меня не очень понятно, вот помимо того, что арт-рынок у нас не удался, это я могу свидетельствовать, потому что арт-рынок – это определенная, так скажем, встроенная система арт-бизнеса в те структуры, которые у нас... Мы пока имитируем капитализм, я надеюсь, да? Может быть, перестанем этим заниматься. Но мне кажется, это все-таки в большей степени имитация. А, значит, то есть это часть вот такого финансового, да, или как сказать, ну, выстроенного пространства, где деньги делают деньги, деньги, значит, вкладывают определенные вещи. Причем, вот если, можно тоже интересную передачу сделать, но если кому это интересно, как американцы завоевали первенство в современном искусстве. Они просто поставили цены, такие, которые только они могли платить. Ну, тот же Джексон Поллок там, я не знаю, это Ротко, такие вот экспрессионисты абстрактные. Кстати, они у нашего авангарда тоже очень много взяли. Поэтому у нас рынок, арт-рынок, он не сформировался, потому что, в общем, первенство здесь далеко уже не за Европой. Были биеннале, по-моему, венецианские, еще в 60-х, в начале 70-х. Потом американцы перехватили. То есть они, так же, как и кинематограф, это же процесс одинаковый. То есть итальянский кинематограф, французский умерли. Вот. Все уехало в Голливуд. Также и вот это современное искусство уехало. У нас была попытка в 90-х годах создать вот тоже галереи, но, значит, такого пространства, которое, значит, потребляло бы вот этот продукт, если можно сказать, его просто не было. Имитировать, изображать там, ну, как бы, так сказать, устраивать аукционы, которые как потемкинские деревни, просто рассказывать, что этот купил, этот продал, на самом деле, в общем, ну, не получилось. И туда те наши, значит, может, в какой-то степени наивные современные художники уезжали. Ну, понимаете, как в Тулу со своим самоваром, да. Там есть национальный... Вот это не декларируется нигде, но есть всегда национальные приоритеты. И те же европейцы, американцы, там немцы, они будут вкладывать своих художников прежде всего. Это их, это национальные. Поэтому вкомпоноваться туда сложно. Поэтому я даже не могу сказать, что у нас сейчас происходит с искусством. Как, может быть, он и сидит по-прежнему в подвале, в окружении своих друзей, которые говорят, ну, это интересно. И действительно, это поддержка. Он, хотя бы он, значит, как творческая личность живет. Потому что если этого не будет, если останется одна жена, там, вторая, третья, четвертая, которая скажет, ну, ты мне надоел уже, занимаешь тут место, хватит уже, пойди там чем-нибудь займись другим.
Зато если он хочет заниматься монументалкой, ему теперь не нужно для того, чтобы попробовать, что такое, как у него получается или нет работать в технике флорентийской мозаики, ему не нужно делать портрет Ленина.
Да, да.
А в Советском Союзе, чтобы получить доступ к этому материалу, нужно было делать портрет.
Сейчас, пожалуйста, вы можете покупать материалы где угодно, в Бразилии, в Австралии, везде.
Но восприниматель действует по-прежнему на других воспринимателей. Вот вы говорите о друзьях. Друзья могут высказать свое мнение, могут не высказать. А восприниматель, который участвует в процессе жизни художественного произведения, того же полотна, он должен высказываться, его должны слышать, должны с ним соглашаться или с ним спорить. То есть он каким-то образом должен создавать вот эту вот атмосферу. Ну, или нет?
Ну, я вам скажу, опираясь на собственный опыт, мне такой восприниматель вообще-то не нужен. Это какие-то будут... какие-то ограничения, с моей точки зрения, потому что, ну, сама ткань вот этого творческого процесса, она очень тонкая, она очень деликатная. То есть ты в себе должен еще разобраться, в себе нащупать это, в себе прояснить. Поэтому мнение человека такого, все-таки это личность другая, оно может и помешать. И я знаю, что, ну, меня-то это давно как-то не беспокоило, но некоторые очень не любят показывать свои работы в незавершенном виде. не любят. Просто, ну, считают, что я не все сказал, чтобы показывать. Но в какой-то степени это, если человек, ну, уверен в себе, это не имеет значения. То есть ты, у тебя есть идея, ты идешь этим путем. Так что, ну, речь даже вот, если я правильно понимаю, о неком соавторстве, да?
Да.
Ну, а какая необходимость-то в этом? Как вот вы считаете, какая? Ну, это всегда две личности, они разные, даже если они очень близки. Если это только будет в виде какой-то музы или ангела-хранителя, да, некой божественной сущности, которая, ну, как мы знаем, вернее, можем предположить, оказывает влияние на творческий процесс. Но это, кстати, вот это художник и муза, или там,
ну, музы – это очень высоко, а вот, скажем, Павел Третьяков – это то самое, что надо.
Да, да, да.
Но он может поспособствовать своим высказываниям или своим поделиться своим ощущением от картины, которую он потом купит, и потом эта картина будет висеть в Третьяковской галерее.
Вы знаете, он ведь обладал каким-то шестым или восьмым, седьмым чувством интуитивным. Ведь он, нельзя сказать, что он был настолько образованным, чтобы понимать, но он чувствовал это. Он сразу, у него был настолько глаз, он видел сразу вот эту гениальность произведения. Безошибочно. Вот. Но в какой степени он влиял на художников, ну, это надо смотреть его житие и взаимоотношения с художником. Иногда влиял, иногда не влиял. Вот. Но, насколько я вот могу вспомнить некоторые факты, была система заказов, там государь-император мог заказать, а была система закупок, когда, значит, просто появлялось произведение такое мощное, какое-то эпохальное, и первая рука была императором, смотрел, да, это мы возьмем для императорского музея, да, это не возьмем, это, пожалуйста, то есть вот так.
Ну, одним словом, будем ждать появления императора. Может быть, нам повезет. Спасибо огромное за эту беседу. Протоиерей Владислав Провотуров, настоятель Благовещенского храма села Павловская Слобода, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».